Антонио Фернандес. Аргентина. Полная история страны. Читает Макс Радман. Глава первая. Куэнка дель Плата. Открытие Южной Америки Колумбом. Первым из европейцев на побережье Южной Америки побывал Христофор Колумб во время своего третьего плавания за океан. Христофор Колумб родился в 1451 году в Генуе в семье небогатого торговца. Известно, что он учился в Павийском университете, но науками не увлекся, а пошел по стопам отца и со временем загорелся идеей доплыть до Индии морским путем, основанной на том, что наша планета имеет форму шара. Примечание. Основанный в 1361 году, университет в городе Павия – один из старейших в Италии. Генуэзцы, которых Колумб первыми познакомил с этой идеей, ею совершенно не вдохновились. Португальский король Жуан II тоже отказался финансировать этот проект. А вот католический король и королева Фердинанд и Изабелла поддержали, но только морально. В апреле 1492 года королевская чета пожаловала Колумбу и его наследникам дворянство и пообещала ему титул вице-короля тех земель, которую он откроет или приобретет за океаном, но средства на снаряжение экспедиции Колумб должен был изыскать сам. Примечание. Католическими королями принято называть двух испанских монархов, состоявших в браке: королеву Изабеллу I Кастильскую 1451-1504 и короля Фердинанда II Арагонского 1452-1516, союз которых привел к объединению королевства Арагон с королевством Кастилии и Леона, в результате чего была образована Испания. Титул католических королей Фердинанд и Изабелла получили в 1496 году от римского папы Александра VI в знак признания их заслуг по защите католической веры в своих владениях. Правда, короли согласились засчитывать суженные ему деньги в счет налоговых платежей. Главным спонсором Колумба стал Мартин Алонсо Пинсон, потомственный мореплаватель, кораблестроитель и прирожденный авантюрист. Он вложил в предприятие то, что имел, организовал сбор средств и предоставил в распоряжение Колумба свой корабль «Пинта», на котором стал капитаном. Капитаном другого корабля, «Ниньо», стал брат Мартина Висенте Яньес Пинсон, а владельцем и капитаном флагманского судна «Санта-Мария» был некий Хуан де ла Коса. На трех кораблях плыло 100 человек, и уже по одному этому ясно, что корабли были небольшими. 3 августа 1492 года флотилия отплыла из испанской гавани Палос де ла Фронтера. Добравшись до островов Карибского моря, два корабля вернулись обратно в марте следующего года, а Санта-Мария, севшая на рифы острова Гаити, стала материалом для строительства первого форта на американской земле, которую сам Колумб считал Индией. С собой он привез несколько аборигенов, немного золота и разные диковинки. Открытие короткого пути в Индию и золото вызвали большой энтузиазм, и во второй экспедиции Колумба приняло участие 17 судов, на которых плыли не только исследователи, но и первые колонисты. 25 сентября 1493 года Колумб отплыл из Кадиса и 11 июня 1496 года вернулся обратно. Примечание. Кадис – город на юго-западе Испании. На сей раз испанцы полностью покорили остров Гаити, который они назвали Эспаньолой, заложили город Санто-Доминго, исследовали южное побережье Кубы и открыли новые острова в Карибском море. С географической точки зрения все было замечательно, а вот с экономической – не очень. Королевская чета была недовольна скудостью того, что присылал Колумб, и результатом этого недовольства стал разрыв отношений. Право снабжения Индии было передано флорентийскому торговому дому Медичи, представителем которого при королях был Америго Веспуччи, тот самый, от имени которого произошло название Америка. Тем не менее, Колумбу удалось сохранить монопольное право на открытие новых земель на Западе, и 30 мая 1498 года он отбыл в свою третью экспедицию на трех кораблях, в ходе которой достиг большого острова, названного им Тринидад, и проплыл вдоль южного побережья полуострова Пария, совершив там две высадки. Примечание. Пария. полуостров на северо-востоке Южной Америки на территории современной Венесуэлы. Сначала Колумб принял полуостров за остров и назвал его землей Грасия, но когда зашел в тупик в поисках западной оконечности острова, изменил название на Пария. Примечание. Земля Грасия переводится как «благодатная земля», а слово «Пария» имеет на испанском языке то же значение, что и на русском. Когда аргентинцы называют свою страну «земным раем», они повторяют слова Колумба, который писал королевской чете, что открытые им места наиболее высокие в мире и наиболее близкие к небу, и что увиденная им река, дельта Оринока, может вытекать из земного рая. Так была открыта Южная Америка. Дальше дела Колумба пошли плохо. Его младший брат Бартоломео, назначенный губернатором Эспаньолы, не смог поддерживать там должный порядок. Кроме того, доходы от новой колонии были скудными, что навлекло на Христофора и Бартоломео подозрения в присвоении казенных средств. А тут еще португалец Васко да Гама в 1498 году открыл морской путь в настоящую Индию вокруг африканского континента. В 1499 году было отменено монопольное право Колумба на открытие новых земель на Западе, а годом позже Христофор, Бартоломео и их младший брат Диего, также служившие на Испаньоле, были арестованы прибывшим королевским представителем Франциско де Бобадилья и отправлены в Испанию в кандалах. Братьям удалось оправдаться, но счастливая звезда Колумба закатилась. Но, как известно, нет такого зла, которое не обернулось бы добром. Теперь заокеанские земли мог исследовать любой желающий, получивший на то королевское разрешение, обычно обходившееся в пятую часть добытых за океаном богатств. Раздел мира между испанцами и португальцами. На момент отплытия Колумба в первую экспедицию Португалия обладала правом, предоставленным ей папским престолом, владеть землями, которые будут открыты к югу и востоку от запада африканского мыса Бахадор вплоть до индийцев. Таким образом, земли, открытые Колумбом, принадлежали португальцам, но Испания была с этим не согласна. Она настаивала на праве первого открытия. Примечание. Испанией для удобства читателя здесь называются Объединенные Королевства Арагон и Кастилия. Примечание автора. Если бы Португалия смогла настоять на своем, то Аргентина вместе со всей Латинской Америкой стала бы португалоязычной. Но в спор между двумя сильнейшими морскими державами того времени вмешался папский престол. В булле Интеркаэтера, выпущенной папой Александром VI в мае 1493 года, мир был разделен следующим образом. Все земли, лежавшие к западу и югу от линии, соединяющей полюса земли и проходящие в 100 лигах западнее и южнее любого из островов Азорского архипелага и архипелага Зеленого мыса, отходили к Испании. Примечание. Булла – средневековый папский документ. Интеркаэтера – среди прочего. В разные времена и в разных странах лига имела разные значения. В данном случае речь идет о морской лиге, равной 3 морским милям, примерно 5,6 километра. Разделительная линия проходила по меридиану 56 градусов 32 минуты 56 секунд западной долготы. В немного уточненном виде эта граница была подтверждена соглашением между Испанией и Португалией, заключенным в 1494 году в кастильском городе Тордесильяс и потому получившим название Тордесильясского договора. В то время казалось, что мир должен принадлежать испанцам и португальцам, ведь кто владеет морями, тот владеет миром. Но французы, англичане и голландцы с этим не согласились. Впрочем, это не важно, поскольку до тех мест, где впоследствии было образовано аргентинское государство, их руки не дотянулись. Алонсо де Охеда и Пер Алонсо Ниньо продолжают дело, начатое Христофором Колумбом. 18 мая 1499 из Кадиса отплыл в Новый Свет Алонсо де Охеда, участник второго плавания Колумба. Флотилия Охеды состояла из 3 кораблей, 2 из которых были снаряжены на деньги, предоставленные домом Медичи, поэтому для контроля, а также следуя пробудившейся жажде путешествий, Охеда сопровождал Америго Веспуччи. В составе экспедиции были и другие участники второго плавания Колумба, например, Хуан де ла Коса. Ахеде довелось видеть составленную Колумбом карту залива Пария и островов, на которых индейцы добывали жемчуг. Правда, с жемчугом Ахеде не повезло, почему, будет сказано чуть позже. Но зато была довольно подробно исследована значительная часть северного побережья Южной Америки. В июне 1500 года Ахеда вернулся обратно и начал готовиться к следующему плаванию, надеясь, что оно окажется более прибыльным. В начале июня 1499 года в Новый Свет отплыл еще один спутник Колумба – Пиролонсо Ниньо, участник третьего плавания, в котором, к слову, участвовал и Америго Веспуччи. Ниньо плыл на единственном корабле водоизмещением около 50 тонн, снаряженном на деньги севильского банкира Луиса Гера. Капитаном корабля был брат Луиса Кристоваль. По сути, экспедиция Ниньо была семейным предприятием братьев Гера, которым сам он был не столько партнером, сколько проводником. Отплыв позже Алонсо де Ахеды, Ниньо раньше него добрался до полуострова и острова Маргарита, которому Колумб дал такое название из-за обильно добывавшегося здесь жемчуга. Примечание. Маргарита переводится как «жемчужная». На долю Ахеды практически не досталось жемчуга, поскольку все скупил Ниньо. Кто раньше успевает, тому Бог помогает. В конечном итоге Ниньо привез в Испанию более 38 килограммов жемчуга, сторицей окупив все расходы. Его успех дал мощный стимул за океанским плаванием, но для нашей истории имеет значение не только это, но и исследовательская деятельность Ниньо, в частности, открывшего залив Кариако. Примечание. Этот залив находится в центральной части северного побережья Венесуэлы. Эта книга посвящена Аргентине, но рассказ о ней был бы неполным без общего представления о том, как был открыт европейцами южноамериканский континент, так что и соседним странам нужно уделить немного внимания. Педро Кабрал открывает Бразилию, уже открытую Винсенто Пинсоном. Педро Альвареш Кабрал родился в 1467 году в знатной португальской семье, ведущей свое происхождение от легендарного Карана, основателя Македонского царства. Каран считался потомком еще более легендарного Геракла, а тот, в свою очередь, был сыном самого Зевса-громовержца. Пожалуй, более впечатляющей родословной нельзя было и желать, но в Португалии существовали и более знатные, и более богатые семейства. Подобно многим дворянским отпрыскам, Кабрал начинал карьеру при дворе. Звездный час его пробил в 1500 году, когда португальский король Мануэл I Счастливый, вдохновленный успешным плаванием Васко да Гамы в Индию, решил отправить туда вторую экспедицию из 13 кораблей и 1200 человек и поставил во главе его Педро Кабрала. Главе экспедиции не требовался морской опыт, ведь под его началом были опытные мореплаватели, такие, например, как Бартоломео Диаш. Примечание. Бартоломео Диаш де Навайш, 1450-1500. Португальский мореплаватель, первым из европейцев, обошедший Африку с юга и открывший мыс Доброй Надежды, мыс Бурь. Глава должен был обладать тремя качествами: пользоваться полным доверием короля, уметь держать своих подчиненных в железном кулаке и обладать знатным происхождением, иначе включенные в экспедицию дворяне не стали бы ему подчиняться. Нет более увлекательного занятия, чем считать деньги в чужом кармане. Давайте посмотрим, сколько должен был получить Кабрал за руководство экспедицией. 10 тысяч золотых крузаду, одна такая монета в то время весила чуть меньше 4 граммов, плюс право беспошлинной продажи палате Индии 600 кенталов молотого черного перца, который в то время был королем специй. Примечание. Один кентал равнялся примерно 50,5 килограммам. Примечание автора. С учетом того, что транспортировку перца обеспечивала корона, при освобождении от пошлины на один потраченный крузаду можно было заработать 10. В Индии кентал перца обходился в 3 крузаду, а в палате Индии, имевшей монополию на ввоз пряностей в Португалию, оптовая цена кентала доходила до 33 крузаду. Стало быть, на перце Педро Кабрал мог заработать 18 тысяч крузаду. Но это не все. Он также имел право беспошлинного ввоза 10 ящиков с пряностями, более дорогими, чем перец. Допустим, что один ящик приносил 500 крузаду прибыли, это минимум, и получим еще 5000 крузаду. Итого, 32-летний сеньор Кабрал мог заработать 33 тысячи крузаду. Замечательный бизнес. Правда, и опасностей на пути было великое множество. 9 марта 1500 года экспедиция отплыла из Лиссабона. По свету Диаша корабли старались держаться подальше от африканского берега, чтобы избежать встречных ветров и течений. Да и африканские аборигены не произвели на первооткрывателя этих мест Васко-да-Гаму хорошего впечатления. Во время вынужденной стоянки недалеко от мыса Доброй Надежды он был ранен в ногу во время стычки с ними. Возле экватора все 12 кораблей, один по пути исчез, и судьба его неизвестна, были подхвачены южным пассатным течением, которое повлекло их на запад. 24 апреля Кабрал высадился на незначившуюся на картах землю, которую он назвал островом Веракруш, и объявил владением португальской короны. Примечание. Веракруш. В переводе с португальского «Остров Истинного Креста». Встреченные португальцами аборигены были настроены дружелюбно. Отправив самый маленький из кораблей с отчетом об открытии в Лиссабон, Кабрал отплыл в Индию. После знакомства португальцев с окрестными землями, остров Веракруш был переименован в землю Санта-Круш. Примечание. В переводе «Земля Святого Креста». Так была открыта Бразилия. А что же испанцы? О, испанцы побывали на территории современной Бразилии немного раньше португальцев. В декабре 1499 года из гавани, расположенной на мысе Палос, примечание, мыс в юго-восточной части Пиренейского полуострова, во главе флотилии из 4 судов отплыл Висенте Яньес Пинсон, принимавший участие в первой экспедиции Христофора Колумба. Предприятие было частным. Пинсон снарядил экспедицию на паях с родственниками. Став первыми испанцами, которые пересекли экватор, члены экспедиции 26 января 1500 года прибыли к мысу Сан-Роки, самой западной точке на изгибе бразильского побережья. Пинсон высадился на берег, поставил на нем несколько деревянных крестов, объявил открытую землю своим владением, а мыс назвал мысом Утешения, но наконец-то доплыли. От мыса Утешения Пинсон поплыл на северо-запад, добрался до устья Амазонки, где уже успел побывать Америго Веспуччи, и в конечном итоге доплыл до Багамских островов, потеряв по пути 2 из 4 кораблей. В Испанию Пинсон вернулся 29 сентября 1500 года. Предприятие оказалось убыточным. 20 рабов и небольшое количество заокеанской древесины не смогли окупить расходов. Но зато Винсент Пинсон обеспечил себе место в истории. Гонсало Коэльо не находит ни золота, ни серебра. В 1501 году король Мануэл I отправил опытного мореплавателя Гонсало Коэльо исследовать землю, открытую Педро Кабралом. В первую очередь короля интересовали золото и серебро. Во время подписания соглашения в Тордесильяс мир делился вслепую, наугад, поскольку обе стороны были крайне плохо знакомы с географией Атлантики. Наугад оказался выгодным для португальской короны, которая на законных основаниях смогла наложить руку на землю Санта-Круш. Экспедиция Коэльо, отплывшая из Лиссабона 10 мая 1501 года, состояла из 3 каравелл. Примечание. Каравеллы того времени представляли собой высокобортные парусные судна с 2 или 3 мачтами и надстройками на палубе. Спутником Коэльо был Америго Веспуччи, который участвовал в экспедиции по приглашению короля Мануэла I как человек, имевший опыт плавания за океан. 17 августа того же года флотилия достигла бразильского берега, правда, бразильским его станут называть немного позже. Побережье было исследовано на большом участке между 5 и 25 южными широтами. На сей раз португальцам попались недружелюбные аборигены. Они убили одного моряка, а 2 пропали без вести, и можно предположить, что они тоже были убиты. Пылкий Веспуччи настаивал на том, чтобы наказать аборигенов, но Коэльо предпочел не ввязываться в столь рискованную авантюру, как карательный поход по совершенно незнакомой местности. Незадолго до прибытия Куэлью, в конце 1500 и начале 1501 года, восточное побережье Южной Америки, 7 по 16 параллель, было исследовано секретной испанской экспедицией под командованием Алонсо Велеса де Мендосы, главным штурманом которого был Бартоломе Рольдан. Но португальцы об этом не знали и чувствовали себя первооткрывателями этих диких и бедных мест. Да, бедных. Ни золота, ни серебра, ни жемчуга, подобного тому, что добывали севернее на Карибском побережье. Правда, здесь можно было найти древесину весьма высокого качества, но ни одно дерево не может сравниться с золотом.